Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Вокруг бегают девушки, мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж. Мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами.
В этом выпуске разговор о хамаме, турецкой бане.
В настоящем турецком хамаме женщины и мужчины отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы и султанские.
Подробнее о турецкой бане во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Так звучит Моцарт старший, Леопольд. А вот как звучит его сын, Вольфганг Амадей. Нет, речь пойдет не о музыке и не о Моцартах, а о сложных отношениях между отцами и сыновьями. В передаче, которую подготовила Тамара Леленкова, участвуют отцы, сыновья и психолог Дмитрий Сатин.
В идеале отец должен быть для мальчика проводником во взрослую жизнь, который обучит его мужской позиции, мужским ценностям, который передаст ему некоторые навыки, то есть подготовит мальчика к самостоятельной жизни. Конечно, отношения эти никогда не бывают простыми, потому что мальчик довольно быстро начинает чувствовать свою индивидуальность. Мальчик в большей или меньшей степени боится отца, потому что отец очень скор, как правило, на расправу. Особенности мужского характера таковы, что это очень часто пересечение двух ножей. Иногда ребенок должен чувствовать силу отца в физическом смысле, вот на себе почувствовать, чтобы верить в то, что этот человек способен защитить, обеспечить. В детстве, когда мальчик совсем юный, отец – это волшебник какой-то, который делает совершенно непостижимые вещи. Потом постепенно он овладевает этими навыками, постепенно он догоняет отца. В один момент отец начинает слабеть, в конце концов становится зависимым от своего сына. Тогда появляется у мальчика хорошее чувство своего жизненного времени.
Непростые отношения с отсутствующим отцом складываются по разным причинам. Алексей Кузнецов, мой коллега по радио «Свобода» и следующий рассказчик, не общался со своим отцом, известным писателем Анатолием Кузнецовым, с 9 лет. Вместе они прожили еще меньше 5, рассказывает Алексей Кузнецов.
Мы жили одной семьей до моих 5 лет, с 60-го года до 65-го. Это была жизнь в Туле, где отец получил квартиру. Все это достаточно ярко помнится. Поскольку отец-то на работу не ходил, то я с родителями виделся часто. И вообще, судя по всему, был такой момент, что писать книги ему было очень трудно, живя вот такой жизнью, нормальной, семейной. Я просто помню, как мы то гуляли, то в парк ходили, то каких-то там птиц покупали на базаре, а потом выпускали это. Он очень любил. Мать поехала в Москву поступать в институт, поступила и стала жить в общежитии. Отец остался в Туле писать книги, а меня отдали бабушке в Киев. В Киеве была двухкомнатная квартира, в которой жили бабушка-дедушка, бабушкин и дедушкин сын, мамин брат, его жена и их двое детей. Для меня это была данность. Мама учится в институте, папа пишет книги. Когда приезжал папа, он забирал меня с собой. Мы ехали на Куреневку в дом к его матери, к другой моей бабушке. Дом, описанный в романе «Бабий Яр», он тогда еще стоял целёхонек. Эти его приезды, они для меня, ну, до сих пор праздниками остались.
Анатолий Кузнецов, автор известного романа «Бабий Яр», покинул советскую родину и обосновался за границей, в Лондоне. Рассказывает Алексей, сын.
В 69-м году мать как раз была в Киеве. Ей позвонили откуда-то, ну, вероятно, из Москвы, и сказали, что вот такое дело. Она собралась, я помню, минут за 15, что ли, очень быстро ушла. Раз днем, значит, очевидно, поехала в аэропорт, потому что поезда Киев-Москва всегда ходили вечером. Я помню это свое состояние. У меня было сильнейшее ощущение потери, но я не понимал, что произошло. Ну, что можно объяснить всерьез, когда люди и сами не понимали? Я помню, что вот я как-то сидел на кухне, глядя в стену, и мне было очень тяжело, потому что я понимал, что произошло что-то такое очень серьезное, и что что-то ушло из жизни. Ощущение утраты было очень сильно.
В Лондоне Анатолий Кузнецов работал на радиостанции «Свобода», куда спустя почти 20 лет пришел работать и его сын Алексей. Анатолий Кузнецов вел рубрику «Писатели у микрофона», фрагменты записи которой и звучат в сегодняшней передаче.
Во мне жила мечта увидеть приливы и отливы на Ла-Манше. Мечта волнующая, потом мучительная, потом тоскливая и почти безнадежная. Потому что кто и когда разрешит тебе поехать на Ла-Манш, если ты скажешь правду, что вот хочешь посмотреть приливы и отливы? Потому что это твоя мечта до слез, с тех еще пор, как в 6 лет прочел труженики моря. Миллионы рождаются, проживают жизнь и умирают, никогда не увидев ни океана, ни даже кусочка Черноморского побережья, а ему, видите ли, чего захотелось, Ла-Манша. Да, представьте, вещи вот такого рода, как желание увидеть океанские приливы и отливы, побывать где-нибудь на Канарских островах и в Британском музее, побродить по Нотр-Дам в Париже и тому подобное. Вещи такого рода столь, по-моему, естественные, но по воле властей, столь недоступные для большинства людей страны Советов, сыграли очень большую роль в моем лично решении покинуть Советский Союз.
Точно не вспомню сейчас, знал ли я день выхода передачи, знал ли я волну. Раза 2-3 я слышал сквозь помехи что-то, но вот так специально не было.
И вот я уже 9 лет живу поблизости от пролива Ла-Манш. Правда, не со стороны французской, а со стороны английской. И вот интересно, как еще тогда, в 6 моих лет, романтический ореол прочно окружил этот пролив в моем сознании, так это не проходит и по сей день. Это изменяется, да, но изменяясь, по-прежнему остается волнующим.
К сожалению, наверное, стыду своему, я должен признаться, что это ниточкой не воспринимал. Ниточкой воспринимался сам факт моего знания, что он есть, что он где-то, что он работает, что он то, что называется враг народа. Не скрою, в кругах своих сверстников, особенно когда я приехал в Москву, вот я был таким некоторым романтическим персонажем. Я был неким гонимым человеком, хотя, конечно, я не был никаким гонимым, никто меня особо не гонял, но орел был.
Умер Анатолий Кузнецов, немного не дожив до 50, в 79-м году. Проживи он дольше, отношения с сыном легко могли бы возобновиться. Собственно, они и возобновились, правда, несколько иным образом. Сын, Алексей Кузнецов, написал книгу «Между Гринвичем и Куреневкой», в которую вошли его собственные заметки и письма Анатолия Кузнецова к его матери.
Не было у меня на него обиды никогда. Умом я понимал, что, наверное, мне стоило бы на что-то обидеться, но, в частности, на отсутствие материальной поддержки. Но никогда обиды этой не было. В годы перестройки стал выходить «Бабий Яр», оформив права наследства, я получил некоторые деньги. В принципе, я считаю, что мы в расчете. Кстати, он пытался посылать посылки, я одну посылку прислал, помню, какой-то свитер я носил довольно долго. Но поскольку каждый его контакт с нашей семьей, следствием этого контакта был вызов мамы, бабушки на допрос, на разговор, на беседу, называйте как хотите, то для них это был действительно такой нервный срыв, и они ему написали «забудь о нас», «у нас нет». Ну, он перестал писать. Особенно для меня это стало сильным ударом, когда я уже по прошествии многих лет узнал, что вторая-то бабушка с ним переписывалась все время до самой его смерти. Мария Федоровна довольно была странным, на мой взгляд, человеком. Она имела привычку исчезать с горизонта своих родственников. Дом на Куреневке снесли. В общем, связь была практически с ней потеряна. А потом что-то во мне вдруг взыграло в начале перестройки, в один из приездов в Киев. Я поехал, разыскал. И когда я узнал, что есть письма, я попросил ее показать. А она сказала, что она эти письма отдала некой своей соседке, чтобы, не дай бог, они не пропали, а соседка поменяла адрес, уехала куда, к счастью, в том же Киеве. Неизвестно, есть ли у нее телефон, нет ли у нее адреса. Искала очень долго. Нашла какой-то клочок бумажки, где был записан адрес, не телефон, а адрес. Приехали. Та женщина сначала не поняла, кто это. Потом узнала, что это, наконец, Мария Федоровна. И та долго объясняла, что же ей нужно. А я вот сидел, и вот меня просто дрожь разбирала. А потом она поняла, что ей нужны письма. Она вышла в комнату и вынесла, ну, такой... Мне кажется, это был наперник от наволочки, такой вот мешок желтого цвета. И он был битком набит этими открытками. Вот когда я их увидел, я понял, что это было не зря. И Видимо, и она это тоже поняла. Мне она их отдала, но, видимо, поняв, что вот они пришли по адресу. Я сразу понял, что это книга. Но чтобы ее написать, мне понадобилось несколько лет.
Отец стал приобретать какие-то более реальные черты?
Дело в том, что ведь мы как провожали людей? И это все, это черный мешок, и нет человека. И этот период был неизвестен вообще. Ну, конечно, эти письма создали какую-то новую реальность этого общения. Но порой мне кажется, что он не умер, но это, видимо, всем свойственно людям, которые потеряли что-то и не хотят в это верить.
Такая симфония длиной в день, целая гамма изменений, состояний, а со всем этим и ваших чувств. В общем, едешь после этого домой переполненный, обгорелый, обветренный, счастливый. С чего? Я не знаю. До сих пор мне кажется, что там, в этом месте, есть какая-то мистика, неразгаданная мистика. Вот счастье и все. И не объяснишь. Детское счастье, телячий восторг. И у всех, повторяю, у всех, без исключения. Я же это вижу.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Отцы и сыновья».
Психолога Дмитрия Сатина.
Для мальчика отцовский пример очень важен. Глядя на своего отца, он заглядывает в свое будущее. А вот представьте, что такого образа близкого нет, и ты никогда точно не знаешь, реализовался ли ты полностью. Может быть, ты все еще младше, слабее, несостоятельнее своего отца.
Образ отца обожествляется и становится действительно уже недостижимым абсолютом. Он действительно оказывается очень важен мужчине в том положении, когда у него нет отца, старшего брата. Если есть старший брат, зачем нужен Бог? Интересно, что на самом деле это начало религиозного чувства.
Получается, что отец, даже отсутствующий, в жизни мальчика играет очень важную роль. Но какое место занимает сын в жизни отца? Об этом следующий рассказ Гарри и Александра Гордонов. Рассказывает отец, поэт, художник и писатель Гарри Гордон.
Я только последние 28 лет такой мирный и ручной, а всю прежнюю жизнь я был непредсказуемым. Но не смог бы я с 20-летнего возраста прожить вот так, как нормальный, порядочный человек. Я по определению своих родственников оказался подлецом.
Вы получили письмо о том, что у вас родился сын.
Я чуть под машину не попал от ужаса.
Сына вы посмотрели таки в каком возрасте?
Ну, год ему был. Тогда он был голубоглаз, крутолоб. Он на меня написал, когда я его нес на плечах. Но я начал читать ему детские стихи собственного производства.
Вопрос к сыну Александру Гордону. Вообще для мальчика важно, считается, что очень важно, чтобы в жизни мальчика был папа, вот пока он растет.
Два папы у меня было. Один такой мифологический, в рассказах бабушки в основном, и в отрицаниях матери, это Гарри Борисович. А второй вполне реальный и очень хороший. Мой отчим Николай Федорович. Всему, что должен знать мальчик от отца, собственно, меня научил он. А вот всему, что человек должен чувствовать в жизни к отцу, к матери, это уже чуть позже Гарри Борисович.
Был какой-то внутренний вопрос о том, где родной отец и почему так получилось?
Да я, честно говоря, много вопросов себе не задавал, просто как-то вдруг, даже не знаю, что явилось импульсом, мне было тогда лет, наверное, 12. Я подошел к... Тогда на всех перекрестках стояли справочные такие окошки, где бабушки сидели. Я подошел, заплатил какие-то 7 копеек или 6, попросил найти мне адрес Гарри Борисовича Гордона, родившегося в Одессе в 41-м году. И был очень удивлен, когда бабушка через какие-то считанные минуты мне выдала справку. А я жил тогда в Чертаново, а Гарри Борисович в Ясеневе, что буквально через лес пешком. Ну, получил и получил адрес. Это было зимой. А летом я собрался навестить. Я сел в троллейбус и поехал. С какой целью, я не знаю. Что бы я сказал, я не представляю. Но почему-то я считал, что я абсолютно вправе это сделать. Приехал, нашел дом, нашел квартиру на втором этаже, поднялся, позвонил. Подождал 2 минуты, никто мне не открыл, и я уехал обратно. И я забыл про это. Абсолютно вылетело это из головы, из жизни ушло. И вспомнил только, когда Алла Виноградова вела меня опять по этой дорожке на второй этаж дома в Ясеневе. 7 лет спустя, и тоже совершенно случайно.
Гордон – отец.
Поначалу это был ужас, и досада, чувство вины, и это все длилось так долго, что когда появился 19-летний, мы выпили, я обрадовался, что он нормальный пацан, что весь меня.
О той же встрече рассказывает сын Александр Гордон.
Ну, узнал-то я сразу, поскольку он был один мужчина, который нас встречал, но узнал еще и каким другим узнаванием, то есть я на него не похож. А у него-то как раз выбор был, потому что на пороге были два молодых человека. Мой приятель Петя и я. И Гарри Борисович с ужасом посмотрел на Петю сначала, поскольку такой еврейский мальчик курчавый. Потом перевел глаза на меня и сразу понял, потому что я похож и на сестру старшего Гарри Борисовича, Розу, и на Вовку старшего брата его, и на Эдика, тоже старшего брата. То есть я в бабу Олю, как потом выяснилось. Вот тут был напряг, конечно, потому что возраст сознательный. Но у нас с собой было две бутылки фитяски. А поскольку тогда, в общем, ассортимент был небольшой, оказалось, что у Гарри Борисовича тоже две бутылки фитяски, что было поводом для такого нервного, бурного веселья. Потом появился страшный человек Женя Марголит, который сел у меня в ногах, как собака, и стал гладить меня по коленке и говорить «мыл, мыл», что означало «младший». Тоже как-то это немножко развеяло ситуацию. Потом приехала Татьяна Ивановна, жена Гарри Борисовича, и она внесла еще какую-то лепту в это расслабление, а потом кончилось вино. И нас торжественно и так подмигивая друг другу отправили за очередной порцией. И там произошло такое короткое выяснение отношений, похожее на маленькую стычку «ты чего, мол, а ты чего?». И больше мы к этой теме лет 10-12 не возвращались, наверное. Ну, как-то подружились, и все.
Вспоминает Гарри Гордон.
Меня все-таки немножко поколачивало как. И быстренько прошли в кухню, я разлил вино, мы выпили, и Сашка снял очки и сказал «отпустила». Ну, через полчаса мы пошли с ним в универсам добавлять. Вот я Сашку не растил, он пришел ко мне, и вроде бы так и надо. Потом даже сказал, что хорошо, что так получилось.
Вы с ним подружились, или это были какие-то отношения, вновь возникшие родственные-то?
Нет, нет, это точно, что мы с ним подружились. Очень долгое время лучшего кореша у меня не было просто. Ну, во-первых, мы пили. Сначала портвейн, потом еще что-нибудь. Потом оказалось, что он рыболов. Потом мы ходили, как это у нас дома называется, на блядки. В чем он приходил, сидел у меня часок, говорил, пойдем на блядки. А Таня говорила, пойдите, ребят, пойдите. Ходили где-то по Москве, пили какие-то граммы, потом он меня привозил домой.
Все эти занятия предполагают разговоры.
Говорили буквально обо всем, и бабах в том числе. Говорили долго, но мало, потому что много слов не нужно было. Вся кухня в бабочках ночных, сиреневых и серых, на пыльных крылышках у них значки нездешней веры. У той чугунного коня серьезная улыбка, другая смотрит на меня насмешливо и зыбко. Вторую ночь я не ложусь, замучили глаголы, вторую ночь я им кажусь бессмысленным и голым. И вот, усевшись то куда, на чайник и на ступку, они притихли, как вода, ждут от меня поступка. А мы отвыкли поступать, как велено природой, а мы привыкли отступать поэмой или одой, но терпеливые они не принимают слова, Бог знает где проводят дни и прилетают снова.
Александр Гордон.
И, конечно, при всей деликатности Гарри Борисовича, тот факт, что окружение мое на ближайшие годы составили люди его возраста, его друзья, и люди все спорные, но, безусловно, талантливые, и это сыграло огромную роль.
Так получилось, что вы миновали такой сложный ваш подростковый период, воспитательный с папой. Бывает так, когда люди потом начинают общаться, они попадают в эту же ситуацию.
Гарри Борисович это миновал, причем миновал настолько, что он вывел формулу, что детей нужно бросать, чтобы они вырастали порядочными, умными, добрыми и к тебе хорошо относящимися людьми. Один раз он меня показательно выпорол, причем вот спросите меня или его за что, никто не вспомнит. Ну, какая-то была атмосфера, видимо, когда молодой волк показал зубы, а старший волк решил поставить его на место. Ну, это была такая при людях показательная порка. Это была шутка. Все ее так воспринимали, кроме меня, который ощущал, что бьет он серьезно, и ремень был достаточно жесткий.
Гордон – отец.
Но он однажды, ему было 19-20 лет, во время какой-то пьянки потребовал, чтобы я его выпорол. Я взял ремень и выпорол, вот и вся тактильность. Вот на рыбалке, вот он вытащит рыбу, я вытащу, он вытащит маленькую, я маленькую. Если я вытащу большую, он зеленеет. Или там стреляем по мишеням. Зато я лучше его плаваю. Он был в Америке около 8 лет, а потом он вернулся и оказался таким занятым и знаменитым, то мне трудно рядом с ним стоять на публике, потому что он выше меня ростом, и меня это как-то не по-детски задевает.
У нас как раз совершенно разные поляны, мы нигде не пересекаемся. Поэтому как бы клыки негде показывать. Один раз он отбил у меня тетку какую-то по молодости, один раз было действительно, но я ее тоже плохо знал.
В ваших нынешних отношениях, теперь уже достаточно длительных, он отец для вас?
Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, наверное, потому что не понимаю, что такое отец. То есть, если вы спросите, друг ли он мне, я отвечу, конечно, друг.
Ну, иногда, когда я болею, особенно подолгу, он так, вижу, что жалеет меня, и мне это неприятно.
Когда вот мы познакомились, мне было 19 лет, выяснилось, что у нас почти одинаковый почерк, и что даже у нас подпись одинаковая, только у него вначале стоит «Г», а у меня «А». Ну, так во многом.
Я могу себе представить цепочку, вот после меня Сашка, девки мои, какие-то внучки. Я могу себе представить, как они будут жить и стариться. И я знаю, что в том, что я могу себе представить, память обо мне останется. Достаточно.
Мне нравится, на самом деле, очень его поэзия. Мне очень нравится его живопись. И очень нравится его проза. Вообще попробуйте ему сказать что-нибудь про стихи или про прозу. Только попробуйте. Писал когда-то: «Среди людей я буду самый старый, среди людей я буду самый лысый, с блаженной византийской головой». Вот он все ждет этого момента, но я все время вспоминаю, что дальше. А дальше каторга для всех окружающих. Мне преподносят милые подарки, коробку папирос, конфеты, вобла, и в голове моей светло от мыслей, как будто в старой церкви детский сад. То есть он себе уже все написал. И вот он написал же еще и рой людей, которые вокруг него. Все эти милые подарки. Ну, конечно, я его люблю, как же. Хотя должен вам сказать, что это очень тяжелый человек для любви.
Мой мальчик не желает танцевать в осенней мгле. Ступни большие мочит, вино лакает, голову морочит, но только не желает танцевать. Ни краковяк ему, ни понутру, и ни фанданго. Встанет поутру после того, как прошумит полночи, умоется, а танцевать не хочет. И умоляю, ну хотя бы па, ногой туда, ногой сюда, несложно. Нахмурится, отвечает па, и говорить с ним дальше невозможно. Но слава богу, не берет в расчет дурного глаза и косого взгляда, а танцевать не хочет и не надо, наверное, не приспичило еще.
В передаче Тамары Леленковой «Отцы и сыновья» звучала музыка Моцартов, Леопольда и Вольфганга Амадея, и Бахов, Иоганна Себастьяна и Карла Филиппа Эммануила. Мы продолжим после новостей.